видя юного Феодора, уже близкого к совершенному возрасту, и снова предложив руку дочери датскому принцу, но желая на всякий случай иметь для нее и другого мужа в готовности, Борис искал вдруг и невесты, и жениха в отечестве славной Тамаре, знаменитой супруге Георгия Андреевича Боголюбского. Посол Александров Кирилл хвалил нашим боярам красоту иверского царевича, Давидова сына Таймураса, и княжны или царевны Карталинской Елены, внуки Симеоновой. Татищеву велено было видеть их. Он не нашел Таймураса, отданного шаху в аманаты, и поехал в Карталинию видеть семейство ее владетеля. Сия область Древней Иверии, менее подверженная набегам дагестанских кумыков, представляла и менее развалин, нежели восточная Грузия или Кахетия. Там господствовал отец Еленин, князь Юрий, после Симеона, взятого в плен турками. Он имел своих князей-присяжников, Сонского и других, многочисленных царедворцев, бояр и святителей, угостил Татищева в шатрах и с изъявлением благодарности выслушал его предложение. Первое, чтобы Юрий поддался России. Второе, чтобы отпустил с ним в Москву Елену и ближнего родственника своего, юного князя Хоздроя, если они имеют все достоинства, нужные для чести вступить в семейство Борисова. «Сия честь велика», — сказал усердный посол. «Император и короли шведский, датский, французский искали ее ревностно». Судьба Александрова ужасала Юрия, но Татищев возражал, что сей несчастный погубил себя криводушием, хотев служить вместе царям верному и неверному, к досаде обоих. «Желая угодить Аббасу, — говорил он, — Александр не дал нам войска, чтобы истребить Шавкала. Оставил сына в Персии и дозволил ему быть магометанином, то есть острить нож на отца и христианство. Сослал туда и внука, узнав о намерении государя выдать за него царевну Ксению, ибо страшился, чтобы Таймураз не взял Грузии в приданное за царевную. Но мог ли великий царь наш разлучиться с нею для бедного престола Загемского, имея у себя многие знаменитейшие княжества в удел милому зятю? Александр пал, ибо не примил России и не стоил ее сильного вспоможения». 40 московских стрельцов спасли Загем. Татищев обязался немедленно прислать в Карталинию из Терской крепости 150 храбрейших воинов, как передовую дружину, для безопасности будущего свата Борисова. И Юрий с обрядами священными назвал себя российским данником. Тем более, желая родственного союза с царем, он представил на суд Татищеву жениха и невесту, сказав: «Отдаюсь России и с царством, и с душою. Князь Хоздрой воспитан моею матерью вместе со мною и служит мне правую рукою в делах ратных. Когда он в поле, тогда могу быть спокоен дома. Детей у меня двое, сын мое око, а дочь сердце. Веселюсь ими и в бедствиях нашего Отечества, но не стою за Елену, когда так угодно Богу и государю российскому». В донесении царю о женихе и невесте Татищев пишет: «Хоздрою 23 года от рождения. Он высок и строен. Лицо у него красиво и чисто, но смугло. Глаза светлые, карие, нос с горбиною, волосы темнорусые, ус тонкий. Бороду уже бреет, в разговорах умен и речист. Знает язык турецкий и грамоту иверскую. Одним словом, хорош, но не отличен. Вероятно, что полюбится, но неверно. Елену видел я в шатре у царицы. Она сидела между матерью и бабкою на золотом ковре и жемчужном изголовье, в бархатной одежде с кружевами, в шапке, украшенной каменьями драгоценными. Отец велел ей встать, снять с себя верхнюю одежду и шапку, вымерил ее рост деревцом и подал мне сию мерку, чтобы слечить сданную от государя. Елена прелестна, но не чрезвычайно. Бела и еще несколько белится. Глаза у нее черные, нос небольшой, волосы крашеные. Станом пряма, но слишком тонка от молодости, ибо ей только 10 лет. И в лице недовольно полна. Старший брат Еленин гораздо благовиднее. Татищев хотел везти в Москву невесту и жениха, говоря, что перво будет жить до совершенных лет у царицы Марии, учиться языку и навыкать обычаям русским. Отпустив с ним Хоздроя, Юрий удержал Елену до нового посольства царского и тем избавил себя от слез разлуки бесполезной, ибо Елена уже не нашла бы в Москве своего жениха злосчастного. Татищев должен был оставить их оздроя для его безопасности в земле Сонской, узнав, что случилось в Дагестане, где турки отмстили нам с лихвою за геройство московских стрельцов в Иверии, и где в несколько дней мы лишились всего, кроме доброго имени воинского. Отношения России к Константинополю были странны. Турки в Иоанново время без объявления войны приступали к Астрахани, а в Феодорово и к самой Москве под знаменами Крыма. А цари еще уверяли султана в дружелюбии, удивляясь сим неприятельским действиям как ошибке или недоразумению. Утесненный нами Шавкал, тщетно ожидав вспоможения от Аббаса, искал защиты Магомета III, который велел Дербентскому и другим пашам своим в областях Каспийских изгнать россиян из Дагестана. Турки соединились с кумыками, лезгинцами, аварами и весною в 1605 году подступили к Кайсе, где начальствовал князь Владимир Долгорукий, имея мало воинов, ибо полки, ушедшие зимовать в Астрахань, еще не возвратились. Долгорукий зажег крепость, сел на суда и морем приплыл в городок Терский, а паши осадили Бутурлина в Тарках. Сей воевода, уже старец летами, славился доблестью. Худо ограждаемой стеною, еще недостроенную, он терял много людей, но отразил несколько приступов. Часть стены разрушилась, и каменная башня, подорванная осаждающими, взлетела на воздух с лучшую дружиною московских стрельцов. Бутурлин еще мужествовал, однако ж видел невозможность спасти город, слушал предложения султанских чиновников, колебался и, наконец, вопреки мнению своих товарищей, решился спасти хотя одно войско. Главный паша сам был у него в ставке, пировал и клялся ему выпустить россиян с честью, с доспехами и наделить всеми нужными запасами. Но вероломные кумыки, дав нашим свободный путь из крепости до степи, вдруг окружили их и начали страшное кровопролитие. Пишут, что добрые россияне единодушно обрекли себя на славную гибель. Бились с неприятелем злым и многочисленным в рукопаш, человек с человеком, один с тремя, боясь не смерти, а плена. Из первых в глазах отца пал сын главного начальника Бутурлина, прекрасный юноша. За ним его старец-родитель, также и воевода Плещеев с двумя сыновьями. Воевода Полев и все, кроме тяжело уязвленного князя Владимира Бахтиярова и других немногих, взятых замертво неприятелем, но после освобожденных султаном. Сия битва несчастная, хотя и славная для побежденных, стоила нам от 6 до 7 тысяч воинов и на 118 лет изгладила следы российского владения в Дагестане. Татищев возвратился уже в новое царствование, и Борис, не имев времени узнать о возведении отца-убийцы-мусульманина на престол Иверии, до конца дней своих был другом Аббасу, как врагу явного, опасного врага нашего султана, против коего мы ревностно возбуждали тогда и Азию, и Европу. В самых переговорах с Англией Борис изъявлял желание, чтобы все христианские державы единодушно восстали на Оттаманскую. «Не только послы императора и римские», — писал он к Елисавете, «но и другие иноземные путешественники уверяли нас, что ты будто бы в тесной связи с султаном. Мы дивились и не верили. Нет, ты не будешь никогда дружить злодеям христианства», и, конечно, пристанешь к общему союзу государей европейских, чтобы унизить высокую руку неверных. Цель, достойная тебя и всех нас. Но Елисавета имела в виду только выгоды своего купечества и для того ласкала самолюбию царя знаками чрезвычайного к нему уважения. Посланника нашего, дворянина Микулина, встретили в Лондоне с необыкновенную честью. В гавани и в крепости стреляли из пушек, когда он 18 сентября 1600-го плыл Темзою и ехал городом в Елисаветиной карете, провождаемой 300 чиновных всадников, алдерманами, купцами в богатом наряде, в золотых цепях. Улицы были тесны для множества зрителей. Знаменитому гостю в одном из лучших домов Лондона служили королевины люди. Елисавета прислала ему из своей казны блюда, чаши и кубки серебряные. Угадывали и спешили исполнять его желания. Но он вел себя умно и скромно. За все благодарил и ничего не требовал. Представление было в Ричмонде 14 октября. Елисавета встала с места и несколько шагов ступила навстречу посланнику. Славила воцарение Бориса, своего брата сердечного, издавна милостивого к англичанам. Говорила, что ежедневно молится о нем Богу, что имеет друзей между государями европейскими, но никого из них не любит столь вседушно, как самодержца российского, что одно из ее главных удовольствий есть исполнять его волю. Микулин обедал у королевы, и только один сидел с нею. Лорды и знатные чиновники не садились. Она стоя пила чашу Борисову.